Братья и сестры, я вас всех сердечно приветствую. Благодарю Господа, что могу быть с вами, вместе читать Слово Божие и рассуждать о дивных и чудных делах Божиих. Зовут меня брат Гена, фамилия Можайцев. Совершаю пресвитерское служение. На сегодня как миссионер работаю на полуострове Камчатка среди Корякского автономного округа. Братья и сестры, радуется сердце, когда мы заходим в Дом Божий, чтобы услышать о Господе нашем Иисусе Христе, услышать о любви Божией, услышать о том, как наш Бог велик и какую милость Он сотворил для каждого из нас, присутствующего на этом собрании. А может, кто-то в этом собрании сегодня не сознает этой милости, а может, кто-то ходит несколько раз уже на собрание, и эта милость кажется человеку недоступна. Кажется, стоит какой-то барьер, который препятствует увидеть милость Божию, благословение Божие, и человек в таком состоянии ходит и думает, что он для Бога совершенно безразличен. Господь через Слово Свое говорит, что Он для каждого пришел на эту греховную землю, чтобы подарить всякому человеку радость спасения, утешение и прощение грехов. На земле жило много людей, и сегодня много людей живут, которые желают иметь встречи с Иисусом Христом. И люди этого желают и стремятся к этому. Люди и хотят встретиться с Иисусом для того, чтобы иметь благополучие. Кто-то желает для того, чтобы иметь материальные какие-то благополучия. Кто-то желает, чтобы успокоение души поиметь. И люди стремятся к тому, чтобы иметь эту встречу. Мы вместе с вами будем сегодня читать о двух людях, которые тоже желали иметь встречу с Иисусом Христом, которые желали иметь с Ним общение, которые желали с Ним беседовать. Но в итоге один из них отказался от того, чтобы следовать за Иисусом. Будем читать оба места из Евангелия от Луки, 18 глава и 19 глава. 18 глава с 18 стиха. «И спросил его некто из начальствующих, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Следующее место – это 19 глава с 1 стиха. «Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». И Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Братья и сестры, здесь мы видим два человека, которые пожелали иметь встречу с Иисусом Христом. Первый человек – это тоже начальствующий, и второй начальствующий, и они желают видеть Иисуса, желают иметь с Ним эту чудную встречу. И когда этот человек, молодой человек, задает вопрос Иисусу Христу. Он ему говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Братья и сестры, какой хороший вопрос. Какой правильный вопрос задает этот человек. Другой евангелист говорит: юноша, это еще был начальствующий человек, и он задает этот правильный вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он понимал, что ему нужно эту жизнь вечную иметь. Он понимал, что есть жизнь вечная, и ее нужно наследовать. Но у него возник вопрос, что для этого делать? Иисус Христос отвечает на вопрос этому человеку: «Знаешь заповеди мои?» «Знаю, Господи». И услышав те заповеди, которые дает ему Иисус Христос, он говорит: «Господи, я все это сохранил от юности моей, меня это не касается. Ты посмотри на меня, какой я хороший. Я все это сделал, Господи. У меня все хорошо, и я теперь могу наследовать жизнь вечную». Братья и сестры, я когда-то тоже жил в юности, у меня были верующие родители, наставлялись юности, учили молиться, учили рассказывать стихотворения, почитать старших, и я это любил делать. И тоже я думал то, что я хороший. Но некогда передо мною стал этот вопрос: а что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И когда-то мне тоже Иисус Христос сказал: все хорошо, но одного тебе не хватает. Тебе нужно осознать себя грешником. Тебе нужно осознать, кто ты есть пред Богом. Братья и сестры, как бывает это трудно сделать? И вот этому человеку Иисус Христос говорит: одного тебе недостает, чтобы войти в жизнь вечную. Кажется, из-за того, чтобы получить жизнь вечную, можно от всего отказаться. Можно все оставить. Но этот человек уходит от Иисуса Христа с печалью. Иисус Христос ему говорит: тебе не хватает одного. Он говорит: Господи, ну чего же мне не хватает? Ты посмотри, я же все исполняю, у меня все хорошо, я очень религиозный человек. Господь показывает этому человеку, что ему нужно пойти, продать, раздать нищим и следовать за Иисусом Христом. Этот юноша опускает голову и уходит от Иисуса Христа с печалью. Как трудно это было ему сделать. По его человеческим рассуждениям, он и заповедь исполняет: возлюби ближнего твоего, как самого себя, и возлюби Господа Бога твоего. Все это хорошо. Но Иисус Христос пожелал, чтобы этот человек сдал экзамен. Как он на практике любит ближнего твоего, своего? И в итоге он этот экзамен не сдает. Он уходит от Иисуса Христа с печалью. Дорогие друзья, сегодня многие люди, они желают верить в Иисуса. Однажды я встретился с одним пастором, он так себя называл: я пастор церкви полного Евангелия. И так предлагает: давай вместе будем проповедовать. Давай вместе будем возвещать о Иисусе Христе. Я говорю: ну а какие вот условия для того, чтобы проповедовать с тобой вместе? Он говорит: условие такое. Мы не должны ничего людям говорить о грехе. Мы не должны ничего говорить о том, что Христос страдал, что Христос мучился. Время это уже прошло. Сегодня не нужно говорить о страданиях Иисуса Христа. Сегодня нужно говорить о том, что Христос прославленный, что Он придет в славе Своей, что Он желает радость, мир человеку дать. И нужно сегодня не говорить: люди, покайтесь, а говорить сегодня нужно о том, чтобы люди радость пустили в сердце свое. Братья и сестры, какое глубокое заблуждение. Люди хотят жить вот как этот юноша и хотят так проповедовать, чтобы не говорить, чего не хватает человеку, чтобы войти в жизнь вечную, чтобы наследовать эту жизнь вечную. И многие сегодня люди, к сожалению, думают: да, это хорошо. Зачем? действовать на психику человека? Зачем делать, чтобы люди плакали, слыша о страдании Иисуса Христа, осознавая себя грешником? Это не нужно. Милые друзья, и сегодня этим людям не хватает этого одного, чтобы оставить это одно и последовать за Иисусом. Я не исключаю, что, может, кто-то сидит и в нашем собрании сегодня, который тоже желает наследовать жизнь вечную и понимает, что это хорошо, и понимает, что будет пришествие Господа Иисуса Христа. И у него, может, сегодня стоит этот вопрос: «Господи, что мне делать, чтобы наследовать эту жизнь?» И, может, тебе, дорогая душа, сегодня Христос говорит: «Одного тебе не хватает». Братья и сестры, дорогая молодежь, дорогие дети, я не буду сегодня перечислять, что может мешать для служения Богу, что может препятствовать для того, чтобы войти в жизнь вечную. Я думаю, если каждый из нас искренне подойдет к своему духовному состоянию, он увидит, что мешает. И голос Духа Святого тебе обязательно скажет об этом, что мешает тебе, чтобы войти в жизнь вечную. У нас однажды серьезно заболел сын, поднялась температура 40 и даже немножечко выше. Как правило, на северах врачей хороших нет. Кому обращаться? Обращаться нужно только к Богу. Я беседую с сыном, говорю: «Сынок, нам нужно с тобой побеседовать. Почему Господь допустил вот такую болезнь тебе?» Беседуем с ним. Плачет, сокрушается, исповедуется, рассказывает мне свои грехи, что у него на душе. Помолились, я говорю: «Сынок, я думаю, Господь милость явит. Господь исцелит тебя, и будет все хорошо, если, конечно, ты все искренне с папой побеседовал». Братья и сестры, ушел в комнату, читал Слово Божие, молюсь, подходит меня по плечу, тукает, плачет: «Папа, можно с тобой еще побеседовать?» «Можно, сынок». «Папа, я тебе не все рассказал. Я хочу еще тебе рассказать одно. Папа, у меня вот есть плевер, и я на этом плевере тихо от тебя слушал мирскую музыку. И она у меня вот под подушкой лежит. Папа, давай помолимся, чтобы и за это меня Господь простил». Братья и сестры, когда мы помолились искренне с сыном, сын плакал, просил прощения у Бога. На утро он пошел в школу. Мы удивлялись этому. И вот бывает одного того, что не хватает. Есть одно, что мешает в жизни. Мешает в жизни детей. Мешает в жизни молодежи. Мешает в жизни старца, старицы. Одно, к чему прилепилась душа твоя. Это мешает, может, тебе войти в жизнь вечную. Как-то приезжаю в один поселок, это на краю, можно сказать, земли, на границе с Чукотским автономным округом. Там есть такой поселок у нас, Слаутное. Когда мы были там с евангелизацией, покаялась одна бабушка. Ей было 87 лет, чукчанка. Русского языка не понимает. И когда с ней через переводчика беседовал, она осознала свои грехи, покаялась, примирилась с Богом, просила искренне прощения. Через 2 дня я к ней прихожу, спрашиваю: «Ну как у вас, бабушка, на душе-то?» Она говорит: «Плохо». «Почему у вас плохо?» Она говорит: «Я коммунистов не могу простить». Я ее спрашиваю: «А почему вы не можете простить?» Она говорит, что когда советская власть пришла на полуостров Камчатку, у них было 16 тысяч оленей, были очень богатые они, у них все это забрали, согнали в одни колхозы, а папу ее забрали и потопили в Охотском море на барже вместе с другими людьми. И она говорит: «Я теперь их ненавижу, я не прощу их». Я говорю: «Сестра Марфа, вам вот не хватает этого, чтобы войти в жизнь вечную. Поэтому у вас нет этого покоя. Вам нужно простить их». «Нет, я их никогда не прощу. Они плохо с папой моим поступили». Братья и сестры, мы ушли, расстались с ней. Мы там очень долго были в этом поселке, пурга была, не могли улететь. И вот вновь приходим. Она встречает нас, улыбается. Говорит: «Я молилась Иисусу», показывает. переводчик переводит, и теперь у меня хорошо. Слава Богу, думаю, этот барьер ушел, победу одержала, теперь это не мешает войти в жизнь вечную. А может, у кого-то это мешает? Может, кто-то не может примириться с мужем сегодня, может, кто-то не может примириться с женою своею, или, может, с сыном, или с дочерью, или с соседом, и это мешает тебе, дорогая душа, войти в жизнь вечную. Хотя, может, ты в рядах собрания сегодня сидишь, но у тебя нет мира, нет покоя, а может, кто-то с тещей или с тестем не имеет этого мира или покоя, это мешает тебе сегодня войти в жизнь вечную. Братья и сестры, и через некоторое время мы опять где-то через год в этот поселок приезжаем, и она вновь говорит, что мне очень плохо, мне тяжело. Мы вновь с этой бабушкой беседуем, что мешает вам, что так вот препятствует войти вам, сестра Марфа. Она не рассказывает. Обращаемся к сыну ее, он тоже покаялся. Спрашиваем, что случилось? Итак, Господь побудил беседовать о оккультизме. Там на севере люди очень сильно связаны с оккультизмом. Это языческие народы, которые поклоняются твари вместо Творца, которые поклоняются идолам, вызывают духов, беседуют через всякие там предметы с мертвыми. И я спрашиваю, ничего ли нет у вас этого? Может, вы были связаны с этим? Она говорит, нет. Но слышу очень, вижу сильно, задрожала и запереживала. Я у сына спрашиваю, может, какая-то у вас атрибутика есть, на чем можно это делать? Он говорит, да, у мамы в шифонере лежит это все связанное в узле. Когда я раскрыл, я спрашиваю, а что это такое? Он говорит, у нас в третьем поколении должен родиться шаман. И вот она должна передать моему сыну. А сын мой должен отдать своему сыну, у моего сына должен родиться шаман. И у нас вот это такая традиция, мы это должны делать. Братья и сестры начали беседовать с ней, что нужно это все оставить, нужно это все бросить, все это нужно уничтожить, покаяться в этом. Она говорит, нет, я это не сделаю, это предки мои заповедали, я не могу это нарушить. Мы с братом находились трое суток в посте, в молитве. На третьи сутки приходим к ней побеседовать. Сестра Марфа, ну как у вас? Есть ли желание свободу иметь, чтобы у вас опять вот хорошо было на сердце? Она махает головой, есть. Братья и сестры, когда бросала она вот эту всю атрибутику в огонь, руки ее не могли разжиматься. Мы молились, чтобы Бог дал силы бросить это все. Ей это мешало войти в жизнь вечную. Мешало, чтобы Иисус Христос полностью завладел ее сердцем. И это для нее было дорого, но пришлось от этого отказываться. И когда она это сделала, мы помолились, она глубоко вздохнула и говорит, «Слава Богу, теперь у меня хорошо на сердце». Братья и сестры, как бывает плохо, когда что-то нам мешает в служении Богу, когда что-то препятствует нам в служении Богу, хотя, может, мы и красиво будем петь, и, может, хорошо будем стихи рассказывать, и, может, складно будем молиться, но что-то будет мешать и препятствовать служению Богу. И с этого собрания такая душа уйдет, как этот начальствующий, с опущенной головою и с печалью на сердце. О, как бы ни хотелось, чтобы кто-то с сегодняшнего собрания ушел с опечаленным сердцем. Но чтобы мог сегодня сложить у ног Иисуса и открыть Ему и сказать, «Господи, вот это мешает мне в служении Тебе!» И свободно отказаться от этого, хотя, может, это для Тебя ценность производит. Братья и сестры, ну, когда мы читаем за человека, которого Иисус Христос встретил в Иерихоне. Он идет в этот Иерихон, он знает, что там его ждет Закхей. У Закхея огромное желание иметь эту чудную встречу с Иисусом. У него огромное желание увидеть Иисуса. Братья и сестры, я думаю, так вот Закхей это был начальник налоговой полиции по-нашему. И ему трудно было, видя людей, взлезать на дерево. Я думаю, не всякий начальник будет лезть на дерево. А Закхей, у него огромное желание сердца увидеть Иисуса. Но у него стоит препятствие. Он маленький ростом. Как преодолеть это препятствие? Как это сделать? Я на дерево буду взлезать, чтобы увидеть Иисуса. Мне все равно, что будут говорить обо мне люди, как они будут рассуждать обо мне, но я взлезу на дерево и буду смотреть на Иисуса. Иисус Христос идет. Закхей видит, радуется, идет Иисус. Я теперь вижу Его. Братья и сестры, все, наверное, ожидал Закхей, но он не ожидал, что Иисус Христос в Иерихон идет именно для Закхея. Именно остановиться у этого места, где Закхей на дереве, и обращается к нему: «Закхей, сойди скорее! Мне надобно быть у тебя в доме». Закхей с поспешностью сходит с дерева, принимает Иисуса Христа. И когда Иисус Христос вошел в дом Закхея, Иисус Христос ничего ему не говорит. Он не говорит ему проповедь. Он не говорит ему: «Закхей, какой ты плохой, сколько людей ты обижал». Ничего не говорит. Закхей, приняв Иисуса Христа в дом, понял свое состояние, понял свою нищету, понял, как его, в чем его жизнь, чем он запачканный. Он понял, что в его дом зашел Спаситель, который может ему дать мир, покой и радость. И он обращается к Иисусу Христу и говорит: «Господи, половину имения я отдам нищим, продам и отдам нищим, и если кого чем обидел, я воздам вчетверо». Братья и сестры, трудно было это для Закхея сделать или легко? Я думаю, что для Закхея было это очень трудно сделать. Но он понял, что это мешает ему в служении Богу. Он много слишком обижал людей. Он плохо поступал. И это мешает ему войти в жизнь вечную. И он это, понимая, с радостью от этого отказывается. От этого богатства, которое он заимел. Он говорит: «Господи, я все это сделаю ради Тебя, ради спасения своей души». Иисус Христос высоко оценивает поступок Закхея и говорит такие слова: «Ныне пришло спасение дому сему». Не только Закхею, не только его жене, а всему дому пришло спасение сегодня. В этот дом Иисус Христос вошел, но это стоило чем-то Закхею пожертвовать, отдать, отказаться. У первого начальствующего человека силы для этого не стало. Он слишком привязанный был к этому. А Закхей решил от всего отказаться. И Господь говорит: «Ныне пришло спасение дому сему». Дорогие друзья, я всегда вспоминаю Закхея, когда идет призыв к покаянию, когда приглашения идут, чтобы вышли и примирились с Богом. И я думаю, сидят эти Закхеи сейчас между рядами и думают: «Я пришел увидеть Иисуса, а вот взлезать на дерево, чтобы меня все люди видели, нет, это страшно, я не буду, как обо мне люди подумают, чтобы выйти вперед, да нет, это же все собрание увидит». Просить прощения у Бога за свои грехи и преступления: «О нет, лучше я, может, дома где-то помолюсь». Братья и сестры, Закхей так не поразмышлял. У Закхея было великое желание увидеть Иисуса. Однажды мы в одном поселке проводили служение и с трудностями большими добирались. А как правило, когда встречаем трудности, Господь там поселки благословляет. И в клуб собрался весь поселок. И когда проповедовали о Господе, о любви Божией, встает один человек и говорит: «Я здесь самый страшный грешник в этом поселке. Спросите у людей, они вам это скажут. Меня в этом поселке все боятся. Скажите, может ли меня ваш Бог простить? Может ли Он меня помиловать? Мы ему говорим, да, Иисус Христос, Он и тебя может простить. Он когда-то разбойника простил на Голгофском кресте. Он тоже много сделал грехов, и его за это на крест повесили. И тебя может простить. Он говорит, а можно я с вами после собрания поговорю? Мне очень стыдно рассказывать при людях свою жизнь. Хорошо, оставайся, мы с тобой побеседуем. Братья и сестры, он остался, и начал ли мы с ним беседовать? Он изъявил желание покаяться, помолиться, а потом говорит, можно я вам все-таки расскажу свою жизнь? Я думаю, если я вам расскажу свою жизнь, мне будет легко, лучше будет. И когда он начал рассказывать свою жизнь, я еще такой страшной жизни не видел, как у этого чукчи. Какая она была грязная, какая она была запачканная. Но когда мы вновь с ним помолились, он радостный вскочил с колен и говорит, простил, простил, простил меня. Мы говорим, кто тебя простил? Иисус простил. Почему? Я почувствовал, что с меня что-то упало. Он меня простил. Братья и сестры, какая радость, когда Иисус Христос прощает. Когда Иисус Христос милует. Он для этого пришел на эту землю, чтобы прощать и миловать человека. Но часто стоит вот это одно, что мешает. Закхей преодолел этот барьер. Этот чукча тоже преодолел этот барьер. Но кто-то боится преодолеть этот барьер. И с этим сердцем, с опечаленным, уходит домой. И думает, что так он будет и дальше жить. Через год где-то мы не можем так часто ездить по этим поселкам. Мы подарили этому чукче Библию и сказали ему, ты читай вот Слово Божие, старайся вникать в него, жить так, как учит тебя Господь, больше молись, чтобы Господь тебе открыл Слово Божие. Через год мы приехали в этот поселок, смотрим, идет наш чукча этот, увидел нас, бежит навстречу, обнимает нас, братья мои приехали, братья, мы его один раз видели, а он нас обнимает, я вас хочу целовать, вот как братьев, как апостол Павел пишет целованием святым, вы братья мои, пойдемте ко мне домой, а мы заметили, он пришел встречать нас в таком, ну, чистой одежде, что для чукчи, конечно, это редкость, волосы отпустил в себе, так аккуратно причесанный. Вот мы заметили, думаю, что такое, что у него длинные волосы. Заходим домой к нему. Он, братья, заходите, я храм Божий строю. Мы думаем, интересно, как он уже храм-то Божий строит. Один тут и начал дом молитвы, что ли, строить. Выходит из его комнаты жена. А вы опять вот к нам приехали сюда. Он у меня после вас с ума сошел. Только сидит, Библию читает и храм какой-то начал свой строить. Мы думаем, что такое? Она говорит, вот принес эти гири с спортзала школы, качается каждое утро, волосы отпустил себе, причесывается. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, храм Божий строю. Зову его работать, говорю, давай что-то помоги мне по дому, дров принеси или уголь там занеси в дом. Он говорит, ты плотяная, я вот духовный стал, я Библию читаю, не мешай мне. Мы спрашиваем, ну, брат-то Анатолий, как это так получается? А он нам говорит, братья, вы что, Библии не читали? Разве вы не знаете, что там написано, что мы храм живущего в нас Святого Духа? Вы посмотрите, какие храмы сегодня православные строят. А мы-то тоже должны строить свой храм, чтобы он был красивый. И вот он строит храм, гирями занимается, прическу себе навел, храм строит. Братья и сестры, ну так вот понял. Как его осудить, если он только родился и оставили его на целый год? Я думаю, родится вот сейчас ребеночек, отдай ему вот эту соску с молоком и скажи, ну вот это тебе на целый год, питайся ты, миленький сыночек мой или дочечка. Я думаю, если мы через год придем, то мы разложившийся труп найдем. Но мы не труп нашли, мы нашли вот эту искренность. Мы увидели, что он искренне желал служить-то Богу. И у него искренне на сердце было этот храм-то свой строить. Мы с ним начали беседовать. объяснять ему места Священного Писания. Почитаю ему: брат Анатолий, смотри, написано, кто не трудится, тот и не ест, трудящийся достоин пропитания, что трудиться нужно своими руками, чтобы уделить что-то и нуждающимся. Он берет Библию, смотрит: братья, я за год уже 6 раз от корочки до корочки Библию прочитал, а этого и не заметил. И вот так вот беседовали с ним. Сегодня он уже член церкви, крещение принял. 2 сына его так искренне пошли за Господом. Тоже так и поют. Сын Чукчи на аккордеоне выучился. Мы удивляемся, приходим втроем, так поют, прославляют Бога, ходят по поселку, людям рассказывают о Христе. Люди тоже удивляются. Русские говорят: да что его слушать, этого Чукчу? Я говорю: да что вы не слушаете? Этот Чукча в небе-то будет ликовать, а вы в аду русские-то будете, поэтому послушайте вы этого Чукчу-то, и, может, Господь и вам эту милость окажет. Дорогие друзья, мы, конечно, сердечно благодарим Бога, что и там вот на севере, на краю земли, находятся вот эти Закхеи, которые убирают эти барьеры своей жизни и обращаются к Богу. Но, к сожалению, есть те, которые не хотят убрать этот барьер. Однажды в наш дом мы сидели с детьми, читали Библию, уже почитали, порассуждали, вечером было, и готовились, чтобы молиться и на сон отходить. К нам дверь, сильный раздался стук. Я подошел, спрашиваю: кто там? Он говорит: открывай. Я открыл, вошел мужчина, руки все в крови, в руках нож держит. И с порога сразу говорит: я пришел вашу семью уничтожить. Меня мой отец к вам послал. Дети испугались. Жена пошла в другую комнату молиться. У нас с ней такой договор, когда я беседую с людьми, она молится, чтобы Господь дал мудрости, как беседовать. Дети стоят, дрожат. Братья и сестры, скажу искренне, я тоже дрожал. И за детей переживал, и за себя переживал. Почему-то не хотелось таким образом умирать. Внутри голос дрожал. Я у него спрашиваю: кто твой отец? Он раскрывает рубашку, у него татуировка, выколотый дьявол на всю грудь. И он говорит: это мой отец. Я понял, что здесь идет не просто человек. И он говорит: я этому отцу свою жизнь посвятил. Я ему говорю: а ты знаешь, что мой отец сильнее твоего отца? Он победил твоего отца на Голгофе. Он победил его на кресте. Он победил его и победил ад, победил смерть, победил грех. И поэтому позволь нам помолиться нашему отцу. Он говорит: молитесь. Мы с детьми склонились около его на колени и стали молиться. Дети искренне молились. Я в тот момент думал, небо отверсто. Я думал, что Господь вот стоит и слышит нас. Когда мы встали с колен, Он молча стоит. Я Ему говорю: а теперь послушай, мы тебе споем один псалом. И мы с детьми Ему спели один псалом: в Боге одном лишь душа найдет счастье и мир. Он выслушал, злобно на нас посмотрел и говорит: да, ваш отец сильный отец. Хлопнул дверью и ушел. Мы вновь склонились на колени и помолились Богу. Через некоторое время опять приходит, стучится в дверь. Дети, услышав его голос, кто под кровать, кто в шифонер из детей залез, испугались. Я открываю, а он уже не такой злой. Он в руках держит кулек конфет, 100 рублей денег во второй руке, и говорит: я пришел к вам просить прощения. Простите меня, я негодный человек. Где дети ваши? Я хочу у детей ваших просить прощения. Я детей хотел позвать как-то, они боятся, еле их вытащил, кого из-под кровати, кого из-под шифонера, встали они перед ним. И вот он им раздает конфеты. Дети так дрожа, руки протягивают к нему. Только приходил, чтобы уничтожить, а сегодня принес конфеты. И говорит: попойте мне, пожалуйста, ваши песни. Они очень души моей касались. Я говорю: ну хорошо, проходите в зал, мы вам будем петь. И начали мы ему с детьми петь. Он одну послушал, вторую. И так вот тихо упал на диване и уснул. и стал похрапывать. Дети испугались, говорят: «Папа, папа, он что, будет у нас ночевать здесь, что ли?» Я говорю: «Нет, дети, он, наверное, сейчас мы еще ему споем, а потом закончим петь, и он проснется». Так оно и было. Закончили петь, он проснулся и говорит: «Я никогда так спокойно не спал. Я бы ваши песни всю ночь слушал». И тоже мы его проводили, он ушел. Несколько раз он еще к нам приходил, мы с ним беседовать начинали. Как только начинаю беседовать о Христе, о любви Божией, он: «Нет-нет, это не нужно, давайте лучше вы песни свои пойте». Братья и сестры, я в тот момент вспомнил Давида, который играл Саулу на гуслях и тоже успокаивал его. Но в итоге этот человек не стал расставаться со своими убеждениями. Он зарезал человека, и его посадили на 8 лет в тюрьму. Больше он к нам не приходит. Братья и сестры, есть барьеры, которые люди преодолевают, а есть барьеры, которые не преодолевают. И сегодня мы видим этих людей, радуемся и благодарим Бога, что Господь являет милость свою. Но дал бы Господь, чтобы в нашем собрании сегодня не нашлось человека, который бы ушел с этого собрания с опечаленным сердцем. Если тебе, дорогая душа, что-то сегодня мешает, ты сегодня можешь, как Закхей, тот взлез на дерево, чтобы увидеть Иисуса, а ты можешь сегодня преклонить колени пред Ним и найти этот мир и покой. И ты услышишь эти чудные слова утешения: «Ныне пришло спасение твое! Ныне пришло спасение твое!» И ты получишь эту радость, мир и покой. Да благословит нас Господь, братья и сестры, всегда видеть пред собою Иисуса, и чтобы в нашем доме Он находился всегда, и если нужно, где-то и обличал, и поправлял, и чтобы ничего нам не мешало, чтобы войти в жизнь вечную. Аминь.